еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Рада вас сегодня приветствовать. Понедельник, 9 июля. И, как всегда, мы в нашей передаче находим точки пересечения с таким иудаизмом, христианством, Ветхим, Новым Заветом для того, чтобы понять, как же развивается этот очень непростой иудейско-христианский диалог. Потому что все-таки для нас, для людей верующих, это важно. Я очень надеюсь, что вы со мной согласны. И сегодня мы с вами поговорим о такой тоже фундаментальной теме и очень разнопластовой. Это мессианские пророчества. Вот каким образом еще в Ветхом Завете говорилось о приходе Мессии, как понимался Мессия уже впоследствии христианами и непосредственно иудеями, какие были ожидания, какие были разочарования, где были точки пересечения, где были расхождения, и почему нам нужно об этом говорить с вами сейчас, потому что мы все время возвращаем вас из прошлого в как бы в современное время, и в то же время смотрим на прошлое. Вот зачем нам нужна вот эта обратная связь, эти пересечения? Друзья, итак, сегодня мы говорим о мессианских пророчествах. Со мной, мне очень приятно представить, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, дорогие радиослушатели, шалом, Танечка.
И нам очень приятно, что вы нас можете, благодаря современной коммуникации, вот в Ветхом Завете это было бы невозможно, вот, а сейчас у нас есть некие преференции, давайте ими пользоваться. Итак, у нас есть с вами возможность слышать, видеть друг друга, общаться, звонить, писать.
Аллилуйя,
слава Богу. Друзья, давайте пользоваться этой возможностью. Я вас сейчас приглашаю к общению абсолютно различную аудиторию, которая так или иначе интересуется Библией, интересуется верой, интересуется еврейским миром, интересуется самим христианством, интересуется верой и многим-многим другим, что на самом деле все-таки делает человека человеком. Если мы говорим о вере, это очень важно. Итак, мы приглашаем вас в этот понедельник к этому размышлению. И я сейчас скажу нашу коммуникацию, чтобы вам было удобно, и вы знали, каким образом можно с нами общаться, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы и комментарии. Итак, телефон прямого эфира чуть попозже, а сначала WhatsApp и Viber, кто пользуется этими приложениями, пожалуйста, плюс 7 977 850 09 96. Периодически я повторю. Также вы можете непосредственно, если вы слушаете нас и смотрите онлайн, присылать свои сообщения, буду их с удовольствием зачитывать. И сейчас телефон прямого эфира. Итак, буквально через несколько секунд, друзья, мы вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы начинаем наш замечательный, интересный очень разговор.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире. За микрофоном Татьяна Ваганова, Максим Амосов с нами. Мы сегодня говорим о мессианских пророчествах. Давайте, пожалуйста, присоединяйтесь к этому разговору. Я думаю, что там обязательно у вас что-то возникнет, какие-то вопросы, мысли, может быть, сомнения или возражения. Друзья, пожалуйста, давайте, это время для нас, это время нашего с вами общения. Вот. Но прежде чем мы перейдем к мессианским пророчествам, хотелось бы отметить следующее, что сейчас вот совсем недавно вот прошла тоже интересная такая акция, мероприятие от миссии «Евреи за Иисуса», потому что, друзья, мы все с вами помещены в контекст реального времени, онлайн, так сказать. А в контексте реального времени мы знаем, что сейчас у нас происходит. Одно из таких значимых событий это чемпионат мира по футболу. И несмотря на то, друзья, что наши, к сожалению, проиграли Хорватии, вот, мы все равно благодарим наших парней, они молодцы, они супер, и вообще, действительно, мы в этот раз показали просто потрясающий футбол. Это было удовольствие для всех, особенно для российских болельщиков, поэтому, друзья, мы вас с этим поздравляем, это все-таки достижение.
Аминь, аминь.
Вот, Максим, смотрел вот последний как раз?
О, да, очень да? нервно.
Очень нервно, да. Ой, ну, с одной стороны, здесь уже идут такие, гуляют шутки, что, ну, как бы, надо сохранить здоровье россиян, вот, поэтому, в конце концов, ну, надо было хотя бы вот час как-то приостановиться, потому что слишком все было бурно эмоционально.
Ну, да, да, да.
Вот, но понятно, конечно, что, эх, хотелось большего, но все-таки было здорово, грандиозно. Вы как к этому решили приложить еще свою замечательную руку?
Ну, вы знаете, я помню, когда... В 2012 году, еще до конфликта между Украиной и Россией, до всех этих событий печальных, проводился чемпионат Европы по футболу в Киеве. И наша миссия там решила организовать тоже вот некий проект по благовестию этим самым болельщикам и всем, кто рядом. Вот. И мой один приятель, очень давний друг, мы вместе учились когда-то, он не верующий, но очень сочувствующий, интересующийся этими вопросами. И когда я ему сказал, что мы вот, я был там накануне у него, он в Америке живет, и значит, и когда я ему сказал, что мы собираемся вот в Киеве делать этот проект, он сказал, ну а вы-то тут при чем так от сердца?
Да, молодец, вы-то здесь при чем? Как при чем?
И вот сейчас можно точно такой же вопрос задать, а при чем тут чемпионат мира и Юрий из Иисуса? Но я вам сейчас скажу изнутри сначала взгляд. Во-первых, нас, конечно, привлечает два аспекта. Первое, то, что много народу собирается, то, что праздничная атмосфера, и это позволяет нам лучше беседовать с людьми, легче, потому что когда люди спешат на работу, их довольно трудно оторвать от суеты. А когда они что-то празднуют или просто гуляют, то это
самое
совсем...
главное, они в хорошем настроении,
да,
как ты отметил.
Настроении.
Да,
вот
они именно, открыты, да, для
праздничное
общения.
Праздничное настроение, это очень важно. Это первый аспект. Второй аспект, совершенно мы сначала побаивались, что это будет минус, но оказался плюсом. Это полиция. Она, хотя и было много, но она была чрезвычайно вежлива, вежливее намного, чем в обычные дни. И нам, конечно, это тоже на пользу, потому что порой полиция становится помехой не потому, что мы что-то нарушаем, а потому что слишком, так сказать, перебодрствующие полицейские бывают. Но на чемпионате мира было как раз облегчение в этом вопросе. Они вели себя потрясающе, корректно. У нас, ну, там... Может, пару было встреч с полицией, тет-на-тет, и всякий раз все это заканчивалось вежливо.
Вот знаешь,
достойно.
Что меня при всем этом вдохновляет? Чемпионат мира по футболу, он вдохновил не только меня, но и многих других россиян о том, что, оказывается, можем...
Вот, умница, Танечка, я горжусь нашей страной.
Можем же!
Уже потерянное чувство, Господи, прости. Есть за что гордиться Россией, это замечательно.
Что можно убирать за собой мусор, что полиция может быть вежливой, что мы можем, как говорится, улыбаться друг другу.
Совершенно точно.
Ребята, в общем, мы живем на самом деле.
Молодцы организаторы, молодец Россия, молодцы футболисты. В общем, замечательный совершенно праздник. Он еще, кстати, не закончился, кульминация как раз впереди. Ну вот у меня такие праздничные тоже впечатления. И вот мы на этом фоне, значит, то, что нам это изнутри, да, нам это важно и нужно, мы написали листовки, в которых объясняли уважаемым оппонентам, какое отношение евреи за Иисуса имеют к футболу, а именно, какое отношение Господь Бог имеет к футболу. Ну, например, одна из листовок называлась «Есть ли что-то важнее футбола?» Вот с таким названием мы, значит, раздавали. Другая листовка называлась вообще идея всех листовок была провести параллель с футболом и между футболом и жизнью, да, что есть правила игры,
да,
и что мы часто их нарушаем.
Что есть победа, есть поражение.
Есть победа, есть
от чего
поражение.
Они зависят.
А есть судья, который в отличие от... Я помню, так получилось смешно, что у нас одна из листовок называлась «Судью на мыло». И там говорилось как раз просто о том, что вот судьи бывают ошибаются на футболе, а вот есть судья, который никогда не ошибается. Судья с большой буквы. И так это мостик такой вот к тому, чтобы поговорить о Боге. Но так получилось, что я лично раздавал эту листовку на следующий день после нашего поражения от Уругвая. И одна из, не полная, но одна из причин была не совсем адекватное судейство. И было, ну, мне было немного весело, это как бы Бог улыбнулся, потому что мы не знали, как сыграет Россия в Уругвай.
Да, и здесь вдруг судью намыло. Да,
и вдруг судью намыло. И я помню даже вот одна из стычек с полицией в одном месте, слава богу, не во всех, в одном месте Москвы к нам подошел полицейский и сказал: раздавайте любые листовки, кроме этой. Это политический момент. Мы не должны, значит, вот типа ворчать, ну,
да,
и роптать.
Ну, да, судьбу, и раскачивать, да, еще, да, аудиторию, да, 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 так вот эмоционально.
Ну, вот, так что вот, вот с такой стороны мы подошли. Провели параллели между футболом. И гол — это цель, да, по-английски. Какая у тебя цель жизни? Вот в футболе забить ворота, а твой гол какой?
Да, а помним, что грех вообще переводится мимо цели.
Да, совершенно точно. Да. Одним словом, это хорошее поле для размышления о Боге оказалось. И слава Богу за авторов.
Идея была украинских собратьев?
Да. Мы, честно говоря, мы просто взяли вот те старые листовки, они когда-то были написаны целой командой.
Вот ребятам респект просто за креативность. Молодцы, конечно.
Да, это не наша заслуга, это заслуга еще вот 5-летней давности бригады авторов
ну
листовок.
И скажи, как в этот раз все произошло, как люди откликались, сколько вы собрали вокруг себя евреев?
Вы знаете, было потрясающе. Мы, может быть, вы помните, пару недель назад мы рассказывали, что совсем недавно многие из нас вернулись из проекта в Израиле, и мы были очень уставшие. Большой проект, очень длинный, он полтора месяца я там был, ну, не только проект, нам еще и отпуск захватил немножко, но все-таки были уставшие очень, и сразу вот надо было включаться в этот проект, он был не очень подготовленный, я вот к чему. И многие просто отказались даже приехать из наших друзей, потому что устали вот после Иерусалима. Но, тем не менее, Бог сделал чудо. Проект прошел замечательно. Просто как будто мы там, не знаю, год готовились. И слава Богу за это. В чем его замечательность? В том, что у нас все-таки мы собрали команду. У нас было, значит, свыше 20 человек, 25 человек. Но менялись, кто когда выходил. В среднем на улице было человек 10. Вот. Все это длилось 2 недели. Даты как-то свыше Бог послал очень удачные. Мы в середочке как раз чемпионат мира с 20 июня по 3 июля. И вот за эти 2 недели как-то удачно мы, с одной стороны, первая неделя прошла, уже все как-то уехали в этот чемпионат и поняли, что это праздник, что это хорошо. И тут мы появились, и так уже не сильно и возмущали людей, не мешали никому, а может быть, наоборот, помогали, создавая праздничное настроение. И вот за эти 2 недели мы собрали около 170 откликов, то есть 170 человек сказали: да, нам интересно то, что вы делаете, пожалуйста, вот вам наш телефон или там имейл, и пришлите нам то, что вы там рассылаете, пригласите нас, куда вы приглашаете. Раздали мы около 60 тысяч листовок, что немало для команды из 10 человек, вот 10 человек в среднем было на улице. Вот, 60 тысяч человек размышляли о параллелях между футболом и жизнью, что замечательно, на мой взгляд. И у нас там, ну, там разные есть аспекты, но примерно человек 20 молились вместе с нами, принимая Иисуса Спасителя в сердце, прося прощения за свои грехи. И примерно вот из всех этих цифр, примерно половина все это евреи. Вот из 170, примерно 80 с лишним человек это евреи. Из покаявшихся, из молившихся молитвы покаяния, там человек 5-6 евреев. Вообще всего мы охватили вот такими, вот если листовками 60 тысяч, то беседами около 600 человек. Мы фиксировали не только вот отклики, но и какие-то более-менее содержательные о Боге беседы. И, в общем, это хорошие результаты, и вся слава Богу. И у нас команда была замечательная, у нас была интернациональная. У нас был представлен Китай, у нас была представлена Украина, Белоруссия, Россия, конечно, а под конец еще и там один миссионер из Монголии к нам присоединился. Точнее, Ласси, присоединилась, это девушка, сестра. Вот, так что я под впечатлением, то есть даже на фоне вот большого и замечательного проекта в Иерусалиме, этот проект получился ярким, хорошим. Правда, устали все очень. Я вот сейчас только отхожу, хотя мы 3-го закончили, а вот сегодня уже там какое...
Не отходи.
9-е, да. Я вот прихожу в себя. Он потребовал напряжения большого, этот проект. Ну и слава Богу. Одним словом, замечательно, и спасибо Иисусу. Спасибо Богу за
это. Это правда, да. И я хочу сказать, что вы большие молодцы, потому что сейчас мы понимаем еще одну цель проведение чемпионата мира по футболу в России. Вот. И, кстати, ну, на вооружение, я думаю, можно взять также всем людям, которые понимают, что свидетельствовать о Боге – это важный момент в их жизни, и, конечно, не пользоваться вот такими ну, событиями, как чемпионат мира по футболу, ну, грех просто, это тоже мимо цели.
Ну да,
поэтому
да, конечно,
поздравляю вас, что вы это использовали, что это получилось,
спасибо, Танечка,
и дай Бог, на самом деле, да, что те люди, с которыми вы беседовали, они действительно что-то для себя из этого получили, я в этом абсолютно уверена.
Я надеюсь, тоже очень.
Вот,
да.
Друзья, давайте мы сейчас сделаем таким образом, да, мы заявили тему, мы говорим о мессианских пророчествах, и на самом деле вот все это связано друг с другом, потому что и сейчас очень многим людям необходимо понять, принять то, что Иисус Христос является Господом, Спасителем, и через Него мы можем обрести спасение и совершенно другую жизнь и здесь на земле, и, соответственно, в вечности. И поэтому все это имеет свои перекрещивания, да, свой вот этот синтез. И поэтому мы сейчас начали вот с событий, которые происходили здесь и сейчас, а буквально через несколько секунд, через паузу, мы с вами обратим свой взгляд в прошлое. Это необходимо для того, чтобы нам с вами видеть наше будущее.
Да, и жить в настоящем.
Да, да, да. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в наш эфир, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами, вот впереди очень много интересного.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, вот этот вот призыв «присоединяйтесь», я его повторяю, «присоединяйтесь».
Да-да, мы вас ожидаем.
У нас время, оно проходит быстро, но, тем не менее, есть еще возможность с нами пообщаться. Мы говорим сегодня о мессианских пророчествах, и у меня к вам, соответственно, вопрос. То есть вы как к ним относитесь? Читали ли вы их? Размышляли ли вы над ними и какие выводы вы из этого делали? Считаете ли, что сейчас они нам важны и нужны, и мы должны к этому обращаться? Может быть, вы не согласны с мессианскими пророчествами, считаете, что они имеют совершенно другую интерпретацию? Мы открыты сейчас для этого общения, для этой темы, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, сомнения, возражения, комментарии принимаются и с большим удовольствием. И я повторю еще WhatsApp и Viber, как я обещала, плюс 7 977 850 09 96. И также, друзья, пишите, звоните 8 800 333 1706. Вот, а мы наконец-таки переходим к мессианским пророчествам, и давай, может быть, мы как раз сделаем некий такой ввод, понимая, что у нас абсолютно различная аудитория. Вот мессианские пророчества, что это, как это, с чем это?
Ну, вот само название, оно за себя говорит, мессианские пророчества, это значит пророчество о Мессии. И они очень важны, причем для любой аудитории, которой хоть как-то интересна Библия, будь то глубоко верующие христиане, которые знают, что Иисус Мессия, для них эти мессианские пророчества — это тоже важная вещь, мы чуть позже поговорим, может быть, почему. Но поскольку я вот миссионер, для меня важнее вторая составляющая, что мессианские пророчества — это те места Писания, которые говорят об Иисусе в Ветхом Завете. И поскольку официальный иудаизм, а именно это считается религией еврейского народа, хотя это, ну, некое такое допущение, потому что еврей — это национальность, все-таки я верю в это, а не религия. И что если человек рождается евреем, он не обязательно должен быть иудеем по вероисповеданию. Я, например, еврей, верю в Христа, я христианин, будучи евреем по крови. Но это отдельная песня, отдельный разговор. Но факт тот, что официальный иудаизм, он не признает Новый Завет как богодухновенную книгу, которой можно верить. Там разные ветви иудаизма по-разному относятся к Новому Завету, от полного неприятия до частичного приятия, но полностью, как богодухновенную книгу, ни одна ветвь иудаизма его не признает, иначе бы эта ветвь стала христианством сразу. Вот.
И вот давай, может быть, здесь как раз остановимся на вопросе, который, уверенно, сейчас задают многие слушатели, это почему не признает? вследствие чего?
Да, да, хорошо, понял вопрос, да. Ну, я просто, прошу прощения, Танечка, я закончу мысль и вернусь к этому вопросу. Так вот, мессианские пророчества — это как раз та часть Ветхого Завета или Танаха, как ту же книгу называют в иудаизме. Это то место, которое без Нового Завета, но говорит все о том же Иисусе. И поэтому для нас, для миссионера к евреям, это очень важная часть нашей жизни духовной. И поэтому я должен хорошо ее знать, и поэтому с радостью тем, что знаю, поделюсь. Теперь вот отвечая на ваш вопрос, почему не признают? Есть универсальный ответ. Потому что глаза застит грех, потому что всякий человек, который по каким-либо причинам отвергает истину Божию, или часть ее, или всю ее, или там две трети, или одну треть, или одну десятую, или 99%, неважно. В любом случае, когда человек отвергает Божью истину, это есть грех. Причина есть грех. Причина греха есть гордыня, эгоизм, разные вещи, плотская натура. Но это очень общий ответ, но все-таки он правильный. Если быть более конкретным, то история идет с самого начала. Например, если не сразу ускакать к Адаму и Еве, а все-таки поближе прыгнуть во времена Иисуса, то Иисуса самого, когда он был на земле живьем, что называется, он и сейчас живой, но он был воплотен на земле, тогда его далеко не все приняли. И причины, как и сегодня, все те же самые. Это грех, это нежелание признать Бога главным в своей жизни, а какие-то другие вещи ставятся в приоритет. Например, корысть, карьера, эгоизм — это все почти синонимы. Но успокаивали себя люди следующими словами. «Этот не может быть Мессией». И вот, например, тогда, в те времена, 2000 лет назад, хотя писания были все те же, Танах был тот же, Нового Завета еще не было, но Ветхий это был уже, и там Мессия довольно четко обрисован, если знать эти писания. Но, к сожалению, как всегда, невежество — причина многих наших бед, если не всех, на земле. Даже у последователей Иисуса, а что говорить о тех, кто был его оппонентом, было неправильное, ложное представление о том, каким должен быть Мессия. В то время, как, кстати, часть людей сегодня, ожидали Мессию политического лидера, который придет и освободит Израиль от римского владычества, освободит от налогов, от зависимости, от унижений, поставит Израиль наверх всех народов и так далее. Разные были степени мечтаний, но суть сводилась к тому, что важен был предводитель, царь, лидер, я не знаю, Александр Македонский, типа такого, только Александр Еврейский какой-нибудь. И Иисус, конечно, этому никак не соответствовал, хотя часть людей все-таки, пока он ходил, начали понимать, что это именно он. И именно поэтому ему устроили такой потрясающий прием, когда он в так называемое вербное или пальмовое воскресенье въезжал в Иерусалим, просто потому что он сотворил массу чудес. Но оппоненты говорят, особенно сегодняшние и тогдашние, говорили, а разве принес он мир, который должен принести Мессия? Это вот стандартное и на сегодня возражение, основное возражение защитников иудаизма против Иисуса. Мол, если он Мессия, он должен был принести мир. Вопрос, конечно, в смысле аргумент или как это, или возражение, не совсем корректное, но давайте попробуем разобраться, если есть время, Танечка. Нужно в этом разбираться?
Да, я думаю, что мы будем в этом разбираться. Давай, может быть, мы просто... мне хотелось бы сделать акцент на следующем, да. Что для евреев вообще очень тяжело было принять Христа как Мессию из-за, скажем так, его божественной природы, о которой в некоторых местах он говорил сам, транслировал, например, когда он говорит, что я есть там сущий, что я есть путь истинный и жизнь, да, никто не приходит к Отцу, как только через меня, что я и Отец одно, и там, опять же, например, когда он говорил людям что прощаются тебе грехи твои, встань и иди, а это уже как
Божья
бы
прерогатива,
Божья прерогатива, да, и многое другое провокационное, где-то нестандартное и не вписывающееся в формат такого восприятия евреев. И это как один из камней преткновения. Иисус – Бог. Вот Иисус – пророк, Иисус – учитель, даже среди его учеников – все нормально. Как он говорил, за кого вы почитаете меня? И здесь и начались различные интерпретации. Да, и только когда сказал Павел, что, вернее, Петр, что ты Христос, Сын Бога Живого, он говорит, да, что не плоть и не кровь тебе это открыли. То есть вот очень много, что было в Христе, непонятного для еврейской ментальности. Вот как человек может быть Богом? И, да, это, да, основной, и это основное преткновение, хотя многие евреи через это переступили и приняли, потому что мы знаем, что первая церковь, она состояла из кого? Конечно, вот из евреев, и апостолы тоже были евреями. И тем не менее, это камень преткновения, который, скажем так, имеет свое место и сейчас. То есть о него продолжают притыкаться.
Да. И не только евреи.
И не только евреи. Да, да. Вот. И здесь вот как раз Владимир пишет нам комментарий, что «а я не знаю этих пророчеств».
Хорошо.
Владимир, сейчас
это нехорошо, но мы постараемся помочь.
Мы сейчас восполним, да, этот пробел, вот, чтобы все-таки, Владимир, вы узнали, потому что это важно на самом деле. И вот еще такой момент насчет именно представления евреев о Мессии. Вот как ты говоришь, с одной стороны, они ждали, что это будет какой-то вождь, царь там, и так далее, кто-то вот их возглавит и вернет им независимость их государства. Вот почему, как мы с тобой до эфира вспоминали, восстание Бар-Кокбы, да, многие поддержали его, потому что вот все было понятно. Да, пришел человек, сильный лидер, раввины за него, все, ребят, тогда мы тоже как бы с ним.
Вот, кстати, вот это Мессия.
Вот да. Это Мессия, да. Да, да. А между прочим, именно в этот момент христиане не поддержали Бар-Кокбу и вот восстание, связанное с ним, и как раз произошел такой вот как бы окончательный водораздел, когда евреи сказали, ну, ребята, знаете, что это вообще не патриотично, некрасиво, вот, и мы понимаем, что мы расходимся, наши пути расходятся, вы за Иисусом, мы за Бар-Кокбой. Вот, но что в результате получилось, мы знаем, конечно, это была трагедия для Израиля.
Это была ужасная трагедия.
Вот, но а какие, тем не менее, вот, какие еще мессианские ожидания были у евреев?
Насчет еще. Ну вот, вы знаете, там очень любопытная ситуация, если копаться поглубже вот в мессианских ожиданиях того времени, да и вообще вот именно иудаизма, хотя одного иудаизма нет, как известно, а есть очень много разных ветвей, разные понимания, но все-таки, если попытаться обозреть в целом картину, что первое требование к Мессии — это то, что он должен принести мир, что он должен исполнять весь закон. И есть удивительно, что вот есть такой замечательный Арнольд Фрухтенбаум, это автор, ныне живущий, наш современник, большой знаток и иудаизма, и христианства, и он написал массу книг, именно в том числе и «Почему Иисус Мессия?». Вот есть замечательная книга «Мессианская христология», где он как раз все эти вопросы и поднимает, и разбирает все, ну не все, а основные пророчества Танаха мессианские, и во многом мои знания вот от него, не только от него, но он один из столпов нынешних, вот этот сам Арнольд Фрухтенбаум. Так вот, я уже забыл даже, к чему я его упоминал, но я хотел сказать, что многие евреи, они, ну, ожидали... Вот, я вспомнил, зачем я Фрухтенбаум упомянул. Он, именно от него я узнал, что в то время существовал целый список требований, которые Мессия, когда придет... ибо его ждали и тогда, ждут и сейчас в иудаизме, он должен выполнить. И потрясающе, что Иисус выполнил все эти требования. Там требования совершенно были такие, непритязательные. Первое, он должен был исцелить прокаженного. Второе, это страшная болезнь, как известно, неизлечимая, да? То есть это явное чудо. Второе, он должен был исцелить там слепо-глухонемого, что он, глухонемого, по-моему, еще исцелить слепого и воскресить человека. Я могу сейчас ошибаться, потому что я по ходу, это я не готовил эту часть, я по ходу вспоминаю, но факт тот, что все эти вещи исполнены Иисусом, это очень любопытно, но это не является доказательством для многих иудеев сегодня, потому что они не признают Новый Завет. Но факт тот, что спектр ожиданий самый разный. То есть от конкретных вещей, которые Мессия должен был сделать, и он сделал, и это, к сожалению, не помогло, хотя список был, есть и остается. Но вот очень, очень важно понимать, что, к сожалению, доказательства, даже явные, даже очевидные, они, к сожалению, бессильны привести человека к вере, если его сердце не готово. Вот это очень важно понимать. Иисус это прекрасно понимал, и когда он рассказывал притчу о богаче и Лазаре, он говорил, что даже если к ним кто воскреснет из мертвых, явится живым из мертвых, не поверят, если не верят Моисею. То есть вот это очень важный принцип, который помогает изучать вот эти мессианские пророчества. Да, есть доказательства того, что Иисус – Мессия прямо в Ветхом Завете. Вот эти самые мессианские пророчества, они и являются этим доказательством. И я попытаюсь в этих передачах показать шаг за шагом пророчество, что это так. Но, ради Бога, поймите, что это не есть обязательный путь вере. Или там по необходимости это не приводит к вере. А к вере приводит истинная жажда в сердце человека. А вот доказательства Библии, чудеса, беседы – это все леса, которые помогают строить веру человеку, если он хочет этого. Пока вот этот ключик не повернется в его сердце, пока он не захочет сам от себя искать истину, все остальное бесполезно. Можно человеку привести миллион очевидных доказательств Божьего присутствия, он не поверит Божьего наличия, потому что сам не хочет. И вот это очень важный принцип и миссионерской работы, и вообще всего христианства. И поэтому давайте о нем помнить.
Да, да. Давай вот тогда мы, может быть, сейчас назовем несколько мессианских пророчеств и обозначим те, о которых мы поговорим сегодня. Я думаю, что это будет одно, потому что время у нас уже немного, да? Вот, ну, просто обозначить несколько, вот какие есть в Ветхом Завете, например, для того, чтобы удовлетворить запрос Владимира хотя бы, да, и, надеюсь, не только. Вот, и остановимся на одном.
Давайте, значит, ну вот сразу такую цифру дам. Всего мессианских пророчеств в Ветхом Завете, обращаю ваше внимание, не в Новом, а именно в Ветхом, или в Танахе, как его называют иудеи, свыше 300. Очень много. Масса. 300. Вдумайтесь в это число. 300 различных мест писаний говорят о том, каким должен быть Мессия, что он должен сделать, зачем он приходит. Есть пророчество, которое говорит о том, что он будет продан за 30 серебряников, ну и так далее, и так далее. 300 — это достаточно, чтобы описать вполне конкретную личность или событие. Но они разбросаны по разным местам, по разным книгам. И вот кроме этих пророчеств об Иисусе Ветхий Завет говорит образами героев. Очень многие героев напоминают Иисуса. Я сейчас не имею возможности, хотя это очень интересно, останавливаться. Есть законы иудейские, книга Левит. Они тоже говорят об Иисусе. Одним словом, много чего говорят об Иисусе, но если говорят именно о пророчествах, то их свыше 300. Дальше. Самые такие яркие. Ну, первое, самое знаменитое, ну, такое не знаменитое, а, я бы сказал, богословское, самое такое глубокое пророчество, это Бытие 3.15. Книга Бытие 3.15, когда Бог произносит приговор после грехопадения. И там есть пророчество о Мессии. Если будет время, мы поговорим, но не сегодня. Есть пророчество еще в книге Бытие, например, в 49 главе, когда Иаков своих сыновей благословляет и говорит пророчество на Иоду, что в его роду ведутся цари до тех пор, пока не придет примиритель. В нашей Библии это даже с большой буквы там написано. Есть пророчество у Исаии очень много. В книге пророка множество. Самое знаменитое — это Исаия 7.14, о том, что дева в чреве примет и родит сына, и нарекут его имя Эммануил. Это пророчество о беспорочном зачатии Мессии. Есть и другие пророчества у Исаии. Например, знаменитая 53 глава, где описано то, зачем придет Мессия, что он должен сделать, что он должен умереть за грехи народа своего и воскреснуть, обращаю ваше внимание. Масса пророчеств в псалмах, это просто кладезь пророчеств. Знаменитый Псалом 21, это пророчество о распятии и воскресении Христа. Давид поет об этом. Вот. Есть знаменитое пророчество Михея, вот с него мы и начнем сегодня, по крайней мере, я бы так хотел.
Так, итак, сегодня у нас Михей.
Да, 5.2. Это пророчество о том, где должен родиться Мессия.
Так, друзья, вот прежде чем мы перейдем к Михею, мы вам здесь вот уже набросали, видите, целый список, так что есть уже возможность, да. Напомню, да, Бытие 3.15, Бытие 49 глава, Исаия 7.14, Исаия 53 глава, Псалом 21 и Михея вот 5.2, вот то, что мы
это будем
сейчас...
Это далеко не полный список.
Ну, да, ты озвучил 300 уже, да, конечно, мы здесь только прикоснулись. Но, во всяком случае, есть уже возможность посмотреть, почитать, и когда у нас будет следующая передача по мессианским пророчествам, может быть, вполне возможно, у вас как раз и появится тоже больше вопросов. Итак, давайте мы сейчас сделаем таким образом, на перебивочку мы уйдем, возвращаемся и как раз говорим о Михее 5.2, мессианские пророчества. Друзья, напоминаю, пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. Татьяна Ваганова, Максим Амосов, передача «Шалом». И мы сегодня говорим о мессианских пророчествах. Надеюсь, что вы сегодня для себя что-то очень интересное получите. Итак, мы перечислили эти пророчества, их около 300 или как-то же более 300, свыше 300. Да. Вот. И сегодня мы начнем с Михея 5.2. Вот давай, наверное, мы его зачитаем.
Да, давайте. Значит, вот книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Вот это текст синодального перевода, известное очень место. И почему вот я выбрал его первым? Ну, одна из причин, точнее, основная причина состоит в том, что, как Таня уже озвучивала, большим преткновением для людей, отвергающих Иисуса как Мессию, иудеев в том числе, является то, что он претендует на божественность. И мы можем это обсуждать отдельно. Кто-то утверждает, что Иисус никогда не претендовал на божественность, хотя это ложь. Он об этом прямо говорит в Новом Завете. Но...
Ну, и мы даже некоторые места приводили.
Да. Но мы не будем сейчас Новый Завет обсуждать. Мы как раз договорились обсуждать Ветхий. И вот... И, с одной стороны, вот такая ситуация, что иудаизм не признает Новый Завет, это у многих неподготовленных христиан, которые пытаются проповедовать людям, приверженцам иудаизма, или считающим себя таковыми, потому что таковых еще больше, намного больше, чем истинных приверженцев. Так вот, они сразу становятся обескураженными, выбивается почва из-под ног. Все доказательства о том, что Иисус Мессия, для верующего человека находятся в Новом Завете. И вот поэтому так важны вот эти места Ветхого Завета, чтобы мы даже без Нового Завета могли бы разговаривать с такими людьми, которые признают богодухновенность Ветхого, но не признают богодухновенность Нового Завета. И вот здесь написано следующее. Здесь написано, что именно из Вифлеема должен произойти владыка в Израиле. Тут не написано «мессия». Да, кстати, что такое «мессия»? «Мессия» — это слово, это транслитерация от ивритского слова на иврите «машиях», что означает «помазанный». И это синоним слова «Христос», потому что «Христос» означает «помазанный», это транслитерация уже с греческого варианта. Поэтому «Христос», «мессия», «машиях» — это все синонимы, и точное значение слова «помазанный», то есть «избранный Богом», потому что в Ветхом Завете мы видим практику, когда Господь избирал, человека помазывали маслом, как символ на нем пребывания Духа Святого.
И здесь вот я просто хочу тебя прям немного остановить, потому что именно для, может быть, для многих верующих будет не совсем понятно, почему тогда, в свою очередь, евреи как-то ожидали немного другого мессию, потому что для них мессия — это не равно Бог. Ну, то есть, как мы уже говорили, мессия — это может быть царь, это может быть пророк, это может быть вот какой-то предводитель. Мессия, то есть, придет с особой миссией от Господа для восстановления именно царства Израиля, и он должен, ты уже перечислял, соблюсти некоторые вот такие обязательства, которые от него ждут.
И вот поэтому здесь нет слова «мессия», но здесь есть слово «владыка». И тут не только христиане, но и иудеи согласны с тем, что здесь в этом тексте речь идет именно о мессии. Немножко нарушу нашу логику, обращусь к Новому Завету, но просто как исторический факт, потому что я глубоко верю в историчность Нового Завета. Просто для слушателей, которых Новый Завет хоть в чем-то убеждает, напомню, что когда волхвы пришли к Ироду и спросили, а где родившийся царь иудейский, то он, Ирод, совершенно не знаю, или плохо знакомый с писаниями, так скажем, он обратился к мудрецам, спросил их, откуда должен произойти, мессия, где он должен родиться. И мудрецы указали ему, иудейские, именно на это место, на Михея 5.2. И комментарии различных раввинов, очень древние, в том числе и в Талмуде, они говорят о том, что да, именно здесь речь идет о Мессии. Не говорится, что об Иисусе Христе, естественно, но именно о Мессии, которого вот многие иудеи до сих пор ждут. И здесь говорится, что из тебя, то есть из Вифлеем Ефрафа, произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле. Ну, давайте немножко поговорим о Вифлееме. Ну, почему мне нравится это пророчество? Потому что все знают, даже те, кто не верит в Иисуса, что он родился в Вифлееме. И надо сказать, что здесь потрясающее пророчество. Ведь когда жил Михей? Он ровесник Исаии. Это конец 8 века до нашей эры. За 7 с небольшим веков до Рождества Христова. И это очень давно. То есть, как-то очевидно, что заподозрить Михея в тайном сочувствии христианству никак не получится. 7 веков — это большая, большая разница. И вот потрясающе то, что в Израиле есть 2 Вифлеема. И в этом пророчестве указано, какой именно, Ефрафа, указывается именно тот Вифлеем, который рядом с Иерусалимом. И вот я был только что там в Иерусалиме.
А что значит 2 Вифлеема?
А есть еще на севере город Вифлеем тоже.
Да ты что?
Да, есть небольшой городочек. И вот,
смотрите, даже я сегодня об этом впервые знал, что правда. Есть 2 Вифлеема.
Да, а здесь указан какой из 2, и это потрясающая совершенно точность такая. Я вот был сейчас в Иерусалиме, только что ехал на встречу с одним человеком, он живет как раз на юге рядом с Вифлеемом. Вифлеем, он там 8 километров от Израиля, а сейчас, поскольку все разрастается, еще ближе, то есть от Иерусалима. Вот, к сожалению, сейчас, к сожалению, все-таки, это уже считаются арабскими территориями, город Вифлеем под юриспруденцией Палестины.
Вифлеем вот какой?
Вот тот самый, где родился Иисус.
Да.
И я ехал туда на юг, и я проскочил поворот. Есть, по-моему, это Гилон, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, Гилон называется этот район Иерусалима, южный. Я проскочил поворот с трассы на этот Гило. И вдруг я смотрю по навигатору, что я уже разворот следующий имею право сделать только в Вифлееме, пересекая границу между Палестиной, владениями Палестины и еврейскими территориями. А это целая волокита, там будут досматривать. И я ужаснулся, что я в такое вляпался. Но я к тому, что это действительно рядом совсем. Я чуть было туда не попал на машине, в этот самый Вифлеем. Я, слава богу, выкрутился, нашел место, где развернуться раньше. Доехал до этого человека, и он меня повел... А Гило это на холмах, и он меня повел с холма посмотреть на Вифлеем и показал мне вот там вот этот купол того самого храма, который стоит на христианского, на месте, Благовещения и храма Рождества Христова. Это все реально, я к чему говорю? Вот конкретно этот город указан, и у него действительно раньше было название Ефраф, прежде чем он стал Вифлеемом. То есть, первое, на что хотел определить, точность пророчества. Конкретный город, в котором родиться должен Мессия, и с этим согласны иудеи. Раввины, обратите на это внимание. И все знают, что Иисус родился в Вифлееме. Дальше, давайте поговорим немного о Вифлееме. У нас еще есть немного времени, да?
Есть, говорим.
Да. Вифлеем — это Бетлехем, это дом хлеба. Подумайте, какая потрясающая совершенно связь такая, ассоциация. тот, кто говорил про себя «я есть хлеб жизни», родился в доме хлеба. Разве это не потрясающе? Еще одна аллюзия. Вот Вифлеем — это то место, там пастбище вокруг. Он почему называется «дом хлеба»? Потому что там потрясающие пастбища, потрясающая земля, потрясающий урожай, в том числе и пшеницы, из которой хлеб делался. И там, по традиции, животноводы выращивали тех самых ягнят, которых потом приносили в жертву, которых покупали и приносили в жертву в храме. Mm-hmm. То есть в этом месте, в этой местности Вифлеемской, мало того, что она дом хлеба, она еще и дом жертв в храме, тех ягнят, которых приносили в жертву. Это тоже, как мы знаем с вами, образ Иисуса, и это тоже потрясающая такая связь. Но это все скорее так просто ради любопытства, потому что, как я уже говорил, с точки зрения доказательств того, что Иисус Мессия, это все не работает, потому что это информация из Нового Завета, да, что Иисус сказал, есть хлеб жизни, и что Он принес себя в жертву, как тот ягненок. Но все-таки для верующих людей это очень интересная связь.
Вот эти вот параллели,
связь,
конечно.
Да, параллель. Mm-hmm. Но вот если вернуться к вот такой вот, ну что ли, цели, да, показать человеку, который не признает Новый Завет, что вот здесь речь идет об Иисусе, то просто надо напомнить, что вот, да, известно, что Иисус родился в Вифлееме, это факт исторический, тут деваться некуда. Любопытно другое, как он там оказался в этом Вифлееме, чтобы там родиться, потому что мы знаем, что Иисус — это уже, ну, история, это исторический факт, не новозаветный, а исторический, что Иисус жил в Назарете, и родители его жили в Назарете. Как же он оказался в Вифлееме? Новый Завет об этом повествует, и это тоже потрясающая история, что там была перепись, и они должны были вынуждены пойти, такие были правила, в дом родственников, в город, где жили родственники, а поскольку они были из колена Давидова, а Вифлеем — это город Давидов, кстати, я еще об этом не говорил, именно там родился царь Давид, между прочим. Вот, так вот, поэтому туда Иосиф и Мария пошли, потому что была перепись, а не для того, чтобы сделать из Иисуса Мессию. И вот эти обстоятельства привели к тому, что Иисус таки, будучи назарянином из Назарета, он родился в Вифлееме, что тоже потрясающе. Так вот, это что касается первой части этого пророчества. А вот вторая, может быть, наиболее удивительная для тех, кто сторонник иудаизма. Написано, что происхождение-то этого владыки Мессии изначало от дней вечных. И тут, вы знаете, вот синодальный перевод так говорит, тут прямо видно, да, что рождение в Вифлееме — это не начало жизни этого Мессии, а его происхождение от вечности. И это, конечно, указывает на божественность. Но могут возразить, сказать, это, мол, ваш перевод, а что там в оригинале? Так вот, в оригинале там есть два слова замечательных. «Алам» — это вот то, что переведено как «начало», и «кедем» — это дни вечности, вечные дни, очень древние. Значение слова «алам» — это бесконечность. Вот, например, «царь вселенной» звучит так «мелех аолам», то есть это бесконечность, а «кедем» — это очень-очень древние дни, то есть древнее, чем сам Вифлеем, и чем, одним словом, от начала. И вот эта мысль о том, что Мессия, он связан с бесконечностью, с тем временами, которые еще до творения, она есть даже в Талмуде, даже в иудаизме. Правда, там говорится о планах на Мессию. Они были составлены, мол, еще до сотворения. И это иудаизм признает, в том числе ориентируясь на эти стихи, на это место Писания. И как-то тут не обойдешься таким переводом, типа, что, мол, просто это было давно, когда родился Мессия. И тут имеется в виду, что вот нечто, может быть, и давнее, но не бесконечно длинное, ни вечность, ни Бог, ни божественность. Тут, к сожалению, к счастью для нас, христиан, такие слова, как «улам» и «кедем», которые заставляют даже тех, кто не хочет читать буквально, а так сказать, предвзято подходит к этому тексту, заставляют задуматься о вечности. Подчеркиваю, я не претендую на то, что этот стих доказывает мессианство Христа или доказывает его божественность, Боже упаси. Это лишь первый шаг, это лишь один из пазлов большой вот картины.
Это является частью.
Это частью, да, большой картины, часть, да, доказательства, всего лишь одно пророчество, которое однозначно указывает на место рождения Мессии, и неоднозначно, но все-таки явно указывает на неординарность этого самого рождения.
Друзья, мы будем дальше продолжать, конечно, эту тему, потому что она, на мой взгляд, она очень интересна и актуальна сейчас. Почему мы об этом говорим сейчас? Потому что, как уже вот сказал Максим, повторюсь, нам необходимо апеллировать, нам необходимо знать текст Ветхого Завета, мессианские пророчества для того, чтобы быть в полноте.
Да,
вот
да,
мы
да,
все
да,
время да, да, говорим о том, для чего изучать Ветхий Завет, для чего нам это нужно, хотя сейчас мы живем в новом и исповедуем это, но мы хотим быть в полноте. И в этом мы видим тоже благословение. Поэтому будем двигаться дальше. Я уверена, что вы для себя что-то получили. Если у вас есть вопросы, вы нам, пожалуйста, пишите. Мы в следующих передачах обязательно разберем то, что вас заинтересовало. А сейчас я могу сказать только одно. Максим, спасибо тебе.
Ой, пожалуйста.
Благословение всем тем, кто нас слушал, друзья. И надеюсь, до следующего понедельника. Шалом всем вам.
Шалом, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.